Глава 19. Оставшись одна, Дарья Александровна взглядом хозяйки осмотрела свою комнату. Все, что она видела, подъезжая к дому и проходя через него, и теперь в своей комнате, все производило в ней впечатление изобилия и щегольства, и той новой европейской роскоши, про которую она читала только в английских романах, но никогда не видала еще в России и в деревне. Все было ново, начиная от французских новых обой до ковра, которым была обтянута вся комната. Постель была пружинная, с матрасиком и с особенным изголовьем, и канаусовыми наволочками на маленьких подушках. Мраморный умывальник, туалет, кушетка, столы, бронзовые часы на камине, гардины и портьеры. Все это было дорогое и новое. Пришедшая предложить свои услуги франтиха горничная в прическе и платье моднее, чем у Долли, была такая же новая и дорогая, как и вся комната. Дарье Александровне были приятны ее учтивость, опрятность и услужливость, но было неловко с ней, было совестно пред ней за свою, как на беду по ошибке, уложенную ей заплатанную кофточку. Ей стыдно было за те самые заплатки и заштопанные места, которыми она так гордилась дома. Дома было ясно, что на 6 кофточек нужно было 24 аршина нансуку по 65 копеек, что составляло больше 15 рублей, кроме отделки и работы, и эти 15 рублей были выгоданы. Но пред горничной было не то, что стыдно, а неловко. Дарья Александровна почувствовала большое облегчение, когда в комнату вошла давнишняя ее знакомая Аннушка. Франтиха горничная требовалась к барыне, и Аннушка осталась с Дарьей Александровной. Аннушка была, очевидно, очень рада приезду барыни и без умолку разговаривала. Доля заметила, что ей хотелось высказать свое мнение насчет положения барыни, в особенности насчет любви и преданности графа к Анне Аркадьевне, но Доля старательно останавливала ее, как только та начинала говорить об этом. «Я с Анной Аркадьевной выросла, они мне дороже всего». Что ж, не нам судить, а уж так, кажется, любить. Так, пожалуйста, отдай вымыть, если можно, — перебивала ее Дарья Александровна. — Слушаюсь. У нас на постирушечке две женщины представлены особо, а белье все машиной. Граф сами до всего доходят. Уж какой муж! Долли была рада, когда Анна вошла к ней и своим приходом прекратила болтовню Аннушки. Анна переоделась в очень простое батистовое платье. Доля внимательно осмотрела это простое платье. Она знала, что значит и за какие деньги приобретается эта простота. «Старая знакомая», — сказала Анна на Аннушку. Анна теперь уже не смущалась. Она была совершенно свободна и спокойна. Доля видела, что она теперь вполне уже оправилась от того впечатления, которое произвел на нее приезд, и взяла на себя тот поверхностный равнодушный тон, при котором как будто дверь в тот отдел, где находились ее чувства и задушевные мысли, была заперта.
— Ну а что твоя девочка, Анна? — спросила Долли. — Ани, — так звала она дочь свою Анну, — здорово, очень поправилась. Ты хочешь видеть ее? Пойдем, я тебе покажу ее. Ужасно много было хлопот, — начала она рассказывать. — С нянями. У нас итальянка была кормилица и хорошая, но так глупа. Мы ее хотели отправить, но девочка так привыкла к ней, что все еще держим.
— Но как же вы устроились? — начала было Долли вопрос о том, какое имя будет носить девочка. Но, заметив вдруг нахмурившееся лицо Анны, она переменила смысл вопроса.
— Как же вы устроили? Отняли ее уже?
Но Анна поняла. — Ты не то хотела спросить. Ты хотела спросить про ее имя, правда? Это мучает Алексея. — У нее нет имени. То есть она Каренина, — сказала Анна, сощурив глаза так, что только видны были сошедшиеся ресницы. Впрочем, вдруг посветлев лицом, — об этом мы все переговорим после. Пойдем, я тебе покажу ее. Она очень мила. Она ползает уже.
В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну, еще больнее поразила ее. Тут были и тележечки, выписанные из Англии, и инструменты для обучения ходить, и нарочно устроенный диван вроде бильярда для ползания, и качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное, добротное и, очевидно, очень дорогое.
Комната была большая, очень высокая и светлая. Когда они вошли, девочка в одной рубашечке сидела в креслице у стола и обедала бульоном, которым она облила всю свою грудку. Девочку кормила и, очевидно, с ней вместе сама ела девушка, русская, прислуживавшая в детской. Ни кормилицы, ни няни не было, они были в соседней комнате, и оттуда слышался их говор на странном французском языке, на котором они только и могли между собой изъясняться. Услыхав голос Анны, нарядная, высокая, с неприятным лицом и нечистым выражением англичанка, поспешно потряхивая белокурыми буклями, вошла в дверь и тотчас же начала оправдываться, хотя Анна ни в чем не обвиняла ее. На каждое слово Анны англичанка поспешно несколько раз приговаривала «Да, сударыня». Чернобровая, черноволосая, румяная девочка с крепеньким, обтянутым куриную кожей, красным тельцем, несмотря на суровое выражение, с которым она посмотрела на новое лицо, очень понравилась Дарье Александровне. Она даже позавидовала ее здоровому виду. То, как ползала эта девочка, тоже очень понравилось ей. Ни один из ее детей так не ползал. Эта девочка, когда ее посадили на ковер и подоткнули сзади платьице, была удивительно мила. Она, как зверек, оглядываясь на больших, своими блестящими черными глазами, очевидно, радуясь тому, что ею любуются, улыбаясь и боком держа ноги, энергически упиралась на руки и быстро подтягивала весь задок и опять вперед перехватывала ручонками. Но общий дух детской и, в особенности, англичанка очень не понравились Дарье Александровне. Только тем, что в такую неправильную семью, как Аннина, не пошла бы хорошая, Дарья Александровна и объяснила себе то, что Анна своим знанием людей могла взять к своей девочке такую несимпатичную, нереспектабельную англичанку. Кроме того, тотчас же по нескольким словам Дарья Александровна поняла, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе, и что посещение матерью было дело необычное. Анна хотела достать девочке ее игрушку и не могла найти ее. Удивительнее же всего было то, что на вопрос о том, сколько у ней зубов, Анна ошиблась и совсем не знала про два последние зуба. «Мне иногда тяжело, что я как лишняя здесь», — сказала Анна, выходя из детской и занося свой шлейф, чтобы миновать стоявшие у двери игрушки. «Не то было с первым».
«Я думала, напротив», — робко сказала Дарья Александровна. «О, нет! Ведь ты знаешь, я видела Сережу», — сказала Анна, сощурившись, точно вглядываясь во что-то далекое. «Впрочем, это мы переговорим после. Ты не поверишь, я точно голодный, которому вдруг поставили полный обед, и он не знает, за что взяться. Полный обед — это ты и предстоящие мне разговоры с тобой, которых я ни с кем не могла иметь. И я не знаю, за какой разговор прежде взяться. Но я тебя нисколько не пощажу. Мне все надо высказать. Да, надо тебе сделать очерк того общества, которое ты найдешь у нас», — начала она. «Начинаю с дам. Княжна Варвара. Ты знаешь ее, и я знаю твое мнение и Стивы о ней. Стива говорит, что вся цель ее жизни состоит в том, чтобы доказать свое преимущество над тетушкой Катериной Павловной. Это все правда. Но она добрая. Я ей так благодарна. В Петербурге была минута, когда мне необходима была компаньонка. Тут она подвернулась, но, право, она добрая, она много мне облегчила мое положение. Я вижу, что ты не понимаешь всей тяжести моего положения там, в Петербурге, — прибавила она. Здесь я совершенно спокойна и счастлива. Ну да, это после. Надо перечислить. Потом Свияжский, он предводитель, и он очень порядочный человек. Но ему что-то нужно от Алексея. Ты понимаешь, с его состоянием теперь, как мы поселились в деревне, Алексей может иметь большое влияние. Потом Тушкевич, ты его видела, он был при Бетси. Теперь его отставили, и он приехал к нам. Он, как Алексей говорит, один из тех людей, которые очень приятны, если их принимать за то, чем они хотят казаться. И потом он порядочен, как говорит княжна Варвара. Потом Весловский. «Этого ты знаешь, очень милый мальчик», — сказала она, и плутовская улыбка сморщила ее губы. «Что это за дикая история с Левиным?» — Весловский рассказывал Алексею, — «и мы не верим». «Он очень мил и простодушен», — сказала она опять с той же улыбкой. «Мужчинам нужно развлечение, и Алексею нужна публика, поэтому я дорожу всем этим обществом. Надо, чтобы у нас было оживленно и весело, и чтобы Алексей не желал ничего нового. Потом управляющий, немец очень хороший и знает свое дело. Алексей очень ценит его. Потом доктор, молодой человек, не то что совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом. Но очень хороший доктор. Потом архитектор. Маленький двор.